Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час нашего вещания архивная запись «Слово» преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева о прохождении дней Святой Великой Четыридесятницы. Затем вас ждет продолжение беседы с русским писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Завершит час литературная страничка. Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии». Нашу сегодняшнюю программу открывает архивная запись слова преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева по окончании акафиста «Страстям Христовым» о проведении дней Святой Великой Четыридесятницы.
Итак, мы вступили в сопричастие переживаний страстей Христовых. Пропели акафисты и гимн, в котором как бы от своего имени обращаясь к Господу, Вострадавцу, грехов наших разных, вспоминая все благодеяния Бога, вспоминая все свое несовершенство, говорили Иисусе Сыне Божий, помяни нас, Господь, и прочитай Евангелие, где с предельной силой описал Святой Евангелий Марк ту последнюю страшную ночь, которую сражал Господь учениками своими, дал им таинство святого причастия, животворящего тело и кровь свою, дал обетование жизни вечной, призвал их бодрствовать вместе с ним, чтобы разделить с ним чашу страданий и самим обрести ту же неоспоревающую силу. И слышали мы, как предан был он один из учеников, и неправильно осужден, иди и радуй. И вот, погрузившись в глубину этих переживаний, страстей Христовых, и применяя их к себе, к своему духовному состоянию, что же скажем мы в ответ, братья и сестры? В ответ на тот голос церкви, которая пригласила нас сегодня, как и всякий день, содержимое, прежде и давно бывшее, но такое близкое и такое внутреннее, родное всем нам. В нашей отечественной классической литературе, у гимнов нашего писателя Антона Чехова есть чудный рассказ студентов, в котором писатель тонким психологическим чувством говорит о том, как некий студент в духовной академии казалось, в бедном приходе своих родителей, где отец его был ничок, страдающий чахоткой, где дом был беден и скуден, встретил той же бедный звездой, возвращаясь после ночной службы, простей Господних, что достигается 12 Евангелий о страдании Господа, задумавшись у костра, пересказал им это евангельское повествование. И почувствовал, как эти бедные женщины также чувствуют действительность этих прежде бывших и столь сродных нам духовных переживаний, и весь мир изменился в его глазах. До того была погода ветреная и холодная, и на душе у него было сумрачно и мрачно, но когда увидел он, что слово Божие живет и действует в сердце человека, когда все то, что было так давно, совершается в душе человека и сейчас, и возвышает его, и очищает. Хотя и не изменилось свобода, но показалось ему, что все изменилось, и на душе его стало тепло и ясно. Вот так, братья и сестры, даже в светской, казалось бы, малопричастной церкви все переживается этот внутренний духовный опыт тех евангельских повествований и того долгого пути церковного, который идет святая. А мы, живущие в церкви, всегда ли бываем тождественными этому церковному пути? Есть ли в нашем сердце даже живая струя переживаний того, что было и что совершается сейчас? Ведь голов братья и сестры никаких. Ведь у каждого человека есть свой собственный сборный путь, ибо Христос сказал, «Крест, который я пью, и вы будете петь, и крещение, которое я пью, и вы будете крестить». Но сказал Господь также и то, что когда воскреснет он, радость ваша будет совершенна, и радости этой уже никто не отнимет от вас. И Дух Утешитель, который придет вслед за ним, он наставит вас на всякий день. И эти слова, братья и сестры, также относятся к нам, как горечь скорбных страстных переживаний, так и радость церковного воскрешения Духа, как радость обладания и дарами Святого Духа, как радость, которую никто не может отнять у верующих сердца. Вот об этом, братья и сестры, должны мы постоянно помнить и не умиляться только своими духовными переживаниями, но идти к этой светлой и бодрой радости. Что же нужно нам для этого сделать? Ведь, братья и сестры, Святая Церковь – это неотвлеченный мир. Это мы с вами, живые и живущие. Христианство – это неотвлеченное учение. Это жизнь. Это постоянные действия. Это то, что движет человека. Не только здесь, в исполнении своего земного долга и предназначения, но и того высшего призвания, которому каждый человек жизнь своим бытие вечной, блаженной жизни с Богом. И путь этот для всех одинаков. Только они проходят его с церковью в церковь, другие проходят его в близком кругу или одиноко, но все мы идем по жизненному пути, и все мы идем к нашему последнему дню, когда откроется перед нами, кто, ради чего призван человек, сокровище вечное. И вот сейчас, в эти дни святого великого поста, братьев и сестры, мы постоянно напоминаем себе и, приходя в церковь, слышим одни и те же слова, покаянные. Для чего? Для того, чтобы пробудить нашу внутреннюю любовь, который нас самих призовет идти этим путем святым. Вспомним, братья и сестры, что все эти евангельские слова, что скорбные и тяжкие, обращены к нам и практической своей стороной. Показаны нам и женщины, мужественно шедшие за Христом, показан нам и тайный ученик Иосиф Никодима, показаны и Пилат, и первосвященник, и ему запредавший. Много примеров. Но есть ли Никодим, который особенно близок каждому из нас? Это пример Симона, святого апостола Петра. Ведь он любил Иисуса. Он предан ему, и Господь его любил, и брал его с собой. И в глубину Гефсиманского сада, куда он ушел от учеников, чтобы они не видели его скорби, чтобы не смущались, чтобы не ранить их душу тяжестью своих переживаний, он взял с собой только троих учеников. Иоанна возлюбленного, который стоял на кресте у него, Иакова, который поддерживал своего младшего брата, и Петра, ученика подлинно любящего и подлинно любимого. Того самого Петра, Симона, который перед этим клялся, что если все откажутся, он не откажется, то он готов прийти на престол и на смерть, и на муки, и который получил предупреждение от своего учителя Господа, что прежде чем вать бессловесный, утренний седус не пропоет дважды, он уже трижды успеет отречься от того, что он только что произнес, от верности своему учителю. И Петр отрицал. Отрицал, клялся. И с такой же силой, с такой же клятвой отрекся. Отрекся перед служанкой. Отрекся перед слугами. Отрекся тогда, когда Христос уже был осужден. В начале нашего постного пути, братья и сестры, я говорил о тех источниках греха, который постоянно подстерегает нашу душу. Грех страшен, грех отвратительный, грех действительно убивает. Греховное желание рождает грех, а грех созделанный рождает смерть, говорит святой апостол Павел. Но ведь, братья и сестры, грех страшен лишь в первую минуту, тогда, когда он неожиданно предстает перед нами в своем призрачном обличии, либо устрашая нас, подобно тому, как устрашила служанка Симона, либо рядясь какие-то нарядные одежды, как чаще всего бывает в нашей жизни, соблазняя нас или наслаждением, или какими-то выгодами, или какой-то еще неосознанной для нас привлекательностью. И вот тут-то и должны вспомнить, братья, что не торопиться, не воспринять, как отцы древние наши наставники говорили, не дать тревога своему сердцу, чтобы не отличалось в нашем восприятии сердце это мнимой привлекательность или устрашающей силы. Сдержаться на какой-то миг, прочитать молитву, если можно осенить себя крестом знамени, и тогда искушающие силы греха сразу же станет вдвое. А если воздержаться и долю, то и совсем исчезнет зло, исчезнет как призрак, как мираж, как искушение. И только совершенным подвижником, которые закалены в борьбе, предстоят и острые искушения, и борьба, такие как выдержание святой Лидии Антоний, преподобные Сергия на горе Марфы, преподобный Серафим Тисчетневный, который преклонный молитвы, и многие-многие другие. Наш грешник, грех всегда страшен своей неожиданностью, своей внезапностью, своей сиюминутной только силой. И вот потому, братья и сестры, молясь молитвы преподобного отца нашей Ефрема Сирийского, мы просим дух терпения, чтобы вышли в этот сиюминутный перед нами миг искушения. Притерпеть совсем немного, и тогда уже станет легче. Терпение может быть и кратко, может быть и долго. Все зависит от меры позднего христианина. Но главное для нас, вот сейчас, в эти дни Святого Великого Поста, братья и сестры, здесь, подобно тем ученикам Гефсимании, о чем говорил Господь, бдите и молитесь, да не видите в ножах, чтобы как ковременное искушение, или каким-то словом, или образом, или внезапно постигшее нас каким-то испытанием, не привело в смятение на Христа. И привыкнув к этому постоянному бодрствованию через самого себя, у дверей своего сердца, мы постепенно пойдем и в другую веру совершенно, которая уже даст нам и прочие внутренние основания ко всякой добродетели и в духовной жизни. Вспомним еще один библейский древний пример. Господь сказал Каину, первому убийце, когда он еще завидовал брату своему Авелю: грех лежит у порога твоего сердца, но ты владей господственной жизнью. Грех и у порога нашего сердца, брат. И страшно лишь тогда, когда мы или спим, или, застигнутые врасплох, поддаемся его чарующему или устрашающему воздействию. Вот так, братья и сестры, это наша нынешняя служба. Это глубокое внутреннее сопереживание страстей Христов, пример учеников и Симона Петра, пусть останутся в нашей памяти как урок и как пример. Прежде всего, быть бодрыми и молиться. Бдеть у дверей своего сердца. Не искушаться ни страхом, ни мнимым соблазном, чтобы оставшиеся дни поста в чистоте и святости сердце наше пришло к празднику светлого Христова, чтобы радость его была подлинно усвоенной нами радостью, как пережитые только что сходные страсти Христова.
Вы слушали архивную запись слова преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева по окончании пассии «Чтение акафиста страстям Христовым». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем беседовать с писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Начало этой беседы прозвучало вчера в нашем эфире. Мы продолжим тему Великого Поста. Александр Николаевич, говоря про пост, нельзя не упомянуть, наверное, о таком качестве христианина, которое уместно вспомнить Великим Постом. Это смирение, смиренно-мудрие.
Вот мы о чем говорим, куда ни поверни, везде возникает великопостная тема – смирение. Вот нет смирения, вот нет этой смиренно-мудрия. Там всегда вот все одним словом – соблазны. Соблазны. Это все ущербная жизнь. Ущербная жизнь, она во всех отношениях, и она вот как раковая опухоль, она вот потом убивает организм. Точно так же вот и такая вот жизнь. Поэтому в городах больших особенно осторожно. особенно осторожен, потому что здесь так много ущербности в большом городе. Только не подумай, что это Москвы касается. Это у всех городов больших. В любом городе мира такая же история. Хоть мы в Барселону приедем, там, хоть мы в другой стране какой-то. Вы посмотрите, вот мне вспоминается, когда я ходил по своей родной земле, а мне приходилось очень много ходить пешком и посещать наши дальние-дальние места. Был я и на Крайнем Севере, на необитаемых островах, за Полярным кругом, был в Средней полосе здесь, и во всех городах и многих селах. И смотрю, краше нашей земли нет. Вот бывало, едешь с юга, и там откуда едешь, и так скучно там жить и было на юге, где не родное, и все так. А сюда только езжаешь полос свою, среднюю полос, как называют нашу родную. Это не только средняя, это географически она средняя, а для нас это родина. Вот, родные просторы. Приезжаешь сразу легко на душе и видишь все свое. Представь себе, где, говорят, человек родился, там он и пригодился. Вот, там он, его родина. И надо бы нам по-хорошему жить при земле. Но сейчас так искажена жизнь, что нету человека возможности жить естественной, нормальной жизнью. Условий нету. Вы представьте, вот приезжаешь, мне каждый год приходится ездить на родину Солоухина Владимира Алексеевича. Это 170 километров от Москвы. И вот едешь 170 километров, это жуткая, это покойницкая земля. Наша Владимирщина, представьте себе, как бы хорошо, если бы люди там жили, занимались хозяйством своим, молодежь была, веселье было, едешь везде, тишина. Тишина, ни куренка не увидишь, ни поросенка не увидишь, ни теленка, никакой живности. Люди сидят, либо занимаются, чем не надо заниматься, либо вот так все уже обросили сами себя. Нету подвижной жизни, наполненной делами жизни, наполненной в том числе благочестивыми делами, наполненной удовлетворенностью такой духовной, нету. А вот есть просто население, есть просто запущенные места, куда не приедешь, и на свою родину я приеду. То же самое, 7 тысяч человек жило, сейчас 84 человека. Идти не знает, куда себя деть. Потому что работы нету, там ничего нету, так, ну так человек не может жить, так, где школа закрыта, храм открыть нельзя, потому что людей мало, нельзя открывать ничего. Вот как руина стоял, так и стоит. И представьте, вот такая сиротская жизнь, она привела к тому, что люди, вообще говоря, не живут, а существуют. Это не жизнь, это существование. Они существуют и сами не знают для чего, вроде бы некоторые так, потому что заняться полноценным каким-то трудом уже теперь как бы и нельзя. И отвыкли, отвыкли. Представьте себе, вот во время войны на детских руках, вот дети мы были совсем там второй класс, там, вот такие дети, копали огороды 40 соток земли, чуть не полгектара. У нас вот дали по 2 сотки как-то, когда вот ломалась эта эпоха старая, развалилось там хозяйство, сказали, давайте вот копайте тут. И люди бросились, имея какие-то садовые участки, все равно бросили туда, там солнца много, все вольно и так. Так соскучились некоторые по земле. А когда взяли лопату и стали чем-то заниматься полезным, оказывается, они уже так тяжело им. 2 сотки, что такое 200 квадратных метров? Это ерунда, это вот ребенок мог так вот сделать, все, что требуется сделать, он бы сделал. Взрослые люди бросают, ой, бы вот нам бы там картофелекопалку. Да какая тебе картофелекопалка? Ты вон какой гриз здоровенный, все делай руками. Я вот старый человек и все вот стараюсь показать. И до сих пор там вот нашему, где живу летом, показываю. Вот бери и работай, смотри, как хорошо. Интересно, что-нибудь придумай хорошее. И глядишь, жизнь засверкает какими-то красками новыми. Она будет звать к чему-то еще лучшему. Чуть хотя бы вот сдвинься с места в сторону добра, и будет лучше. И вот еще меня чем возмущает. Люди жалуются на других. Вот народ плохой, вот ты сам стань хорошим. Покажи, какой хороший человек может быть. Вот и позовешь им. А то вот некоторые даже православные меня особенно возмущают. Значит, вот ругают. Я особенно, кто пришел. Они еще оглашенные, они еще в храме только вон на подходе. Но не важно. А вот такое отношение осуждают. Всех осуждают. Вот некоторые, конечно, относятся к небольшой части людей. Осуждают. Вот люди плохие, у нас вот плохие. Вот покажи, какой хороший человек должен быть. Своим примером. И увидеть, что люди-то у нас неплохие, оказывается. Как только глазами добрыми поглядишь, то добро и найдешь. И все, оказывается, у нас хорошие люди. Подойди они. Покажи примеры, они тебя полюбят, ты их полюбишь, все. Ну, какие-то будут отдельные там личности, и вспышки. Ну, это все пережить можно. Унять надо в себе в самом беса. Понимаете, в человеке очень много от него, от нечистого. А вот отказаться на то, что от него идет, от хорошего. Святыня, она наполнит новым содержанием человека, который был потерян уже как бы. Можно вернуть. Поэтому я уверен, что в дальнейшем Россия будет все более, более искать и находить вот эти добрые начала. А они, конечно, связаны с церковной жизнью, безусловно. Ведь вот посмотрите, не нашли никакого другого идеала. Идеал только вот тот, что нам указан 2000 с лишним лет назад уже так указано. И наша страна, она претерпела много-много всяких препятствий, претерпела изменений и всего, и уцелела только потому, что уцелела и не изменилась религия. А она вот как была тысячи лет назад вместе с народной жизнью и неотъемлемой частью ее. Нет, не просто храм стоит на горе, и это вот схожу-ка я. Нет, это надо жить, включить в свою вот бренную жизнь эту вот истину, которая даже и повлияет на все, в том числе на эти наши бренные, так сказать, все поиски, они станут чище, они станут содержательнее, а стало быть, и принесут радость душе, чего так не хватает всем. А вот скоро, я так думаю, человек придет к этому, многие просто придут, уже и приходят к этому, что преображение начнется на уровне души, сердца своего, и лучше, если он поймет те истины, которые глаголит ему Писание, и что ему подтверждает всегда в церковном, так сказать, обиходе, все. Вот чистая сама жизнь, она вот как источник, она вот изливается на нас, а мы стараемся отвернуться от этого. Разве это порядок? Он должен всегда приближать к себе и даже вместе с этим потоком благодати преображаться. Лучше быть. Так оно и будет происходить. Уже происходит, я думаю. Вот посмотрите, сколько у нас возникло на Руси храмов. Вот сейчас даже в Москве 200 новых храмов строят. Ведь посмотрите, это Москва все-таки сейчас очистилась от скверны, кстати, колокольным звоном даже. Вот какой трепет в душе, когда человек слушает. Я уж не говорю там о праздничных звонах, так, пасхальных звонах. Раньше, когда у нас запрещен был колокольный звон, я ездил слушать колокольный звон в Новодевичий монастырь. Там был единственный такой полноценный звон. И туда многие такие, так сказать, вот люди приходили, в том числе для того, чтобы прослушать звон колокольный. А ведь вот представьте себе, как люди тянутся к тому исконному, что на душу влияет так благодатно. Вот звон, казалось бы, что звон? Вон у нас все звенит тут и трещит, и вон и от посторонних звуков-то, да? А никто же
не исцеляется от этих, а вот то, что созвонится, доносится, это целительно для души.
Но, вероятно, все-таки можно заметить, что возрождение России происходит, духовное возрождение. Ведь сегодня на Пасху, например, наши храмы переполнены.
Это так, конечно, и хорошо, что люди идут, я и сам так хожу, как все, конечно. Вот у нас, скажем, храм Малое Вознесение, там он небольшой сам по себе, и войти, и там Воскресение Слабущего, храм переполненный, более просторно, скажем, в Большом Вознесении. Но дело-то не в этом, а дело в том, что у нас малый храм, дом, малая церковь – это дом. Вот где можно также радостно встречать Пасху и молитвенно. И не только, так сказать, вот человек дожидается, когда будет светлый Христов воскресенье, и он пойдет. Это, конечно, обычай хороший, и это надо. Но и дом же ведь у нас не в запустении должен быть. Это все-таки, как раньше называли дом, как малая церковь. Вот и вам храм. А еще храм, он в душе. По-другому говорят, человек как храм. Так сказать, вот. И такое поучение там. Это много всяких наименований. Но человек, конечно, хорошо, что идет. Если он даже не войдет в храм, будет он там, когда крестный ход пойдет, и он обойдет. И, конечно, каждому хочется сподобиться быть в храме, в это, конечно, это здорово. То, что все не помещаются, вот я уже упомянул, наверное, не очень четко сказал, что будут построены 200 храмов еще в Москве, 200, это все-таки очень много, так, это хорошо. И это, в общем, надо полагать, с умом делается, в том смысле, что это не в одном месте все это, а по всей Москве. По количеству жителей, где сколько, так вот там будет, ну, 200 все-таки храм, цифра какая внушительная, так. И по России также везде, вот куда ни приедешь, причем, что интересно, вот руинированные церкви бывают, вот руины. Вот я приехал как-то, это давно было, еще 50-е годы, имение, значит, Дмитрия Ивановича Менделеева, село Тараканово там, это, значит, заклином туда, так. Представьте себе, стоит руина. Это церковь раз в этом имени Боблова. Боблова, там Шахматова, где блок, блоковские места. Мне и хотелось их посмотреть. И вот 54-й год на численнике развалины. Храм зарос какими-то кустами. Нас под самый куполь на высоту залезла коза. Прокудливое существо. И щиплет березки молодые, как будто тут на земле нету. И так вот она залезла туда. Вот такая картина. Вот теперь возьмем. Только прикоснулись руки мастеров, и вот руина воскресла сразу. Меня всегда умиляет и поражает. Вот старинные постройки, которые, как говорят, хорошая работа два века живет, а тут больше, чем два века. И вот оно так честно сработано, что вот прикоснулись, и сразу все высияло опять. Никакой не новодел. А это вот храм исконный, какой и был, получилось. И это не только в этом вот месте. Представьте себе, а то была, какая была картина ужасная, вот скажем с этим. Это храм, Георгиевский храм, я в 54-м году был, вон когда, давно, так? Представьте себе, значит, это храм, где венчался Александр Блок, поэт, с Любовью Дмитриевной Менделеевой. Почему я Менделеев так вспомнил? Это их имени было. А сейчас туда народ идет, значит, просто взглянуть на этот край благословенный, где такой ученый, там музей и прочее. И этот храм, украшение всей вот этой округи, украшение. И вот как не порадоваться. Везде, где прикоснулись руки, и сразу, значит, все это. Также и новые храмы, ну, построенные, они тоже очень здорово. Как-то в Бутово я посмотрел, тоже какой красивый храм, новый. Здорово все-таки у нас умеют. Мастера не перевелись еще, мастера, вот на хорошее дело. И как хорошо, что в старой, богоспасаемой Москве вот жизнь становится чуть-чуть лучше. Она вот с помощью как раз церкви чуть-чуть лучше. Она бы и не только чуть-чуть, она намного лучше, если люди подготовлены были бы к этому. Но они эту подвижку сделали в сторону добра, и все, потянулось к добру. Стали строить, старые греи поновлять, но сразу разумно так. И возникают опять, пока слабый, правда, еще намек, вот усадьбы, представьте, где музеи расположились, все это оберегать должно. Появились краеведческие интересы, что важно очень. На местах люди старались создать какие-то памятные учреждения, ну вот музеи. Это самое первое, что, так сказать, возникает. И там оберегают вот реалии, дошедшие до нашего времени, давней старины. И это в познавательном отношении ведь очень здорово. В некоторых местах, что меня крайне порадовало, вот, скажем, взять Белгород, я был когда недавно, там смотрю, значит, возрождается жизнь предметная такая, при музее краеведческом, кружки всякие детские, тут и лепкой занимаются, старыми ремеслами, просто для научения, для того, чтобы где-то торговать чем-то. Ну, дети сами лепкой занимаются, лепят там вот домашнюю утварь всякую, изготавливают кружки там пения, значит, не какие-то там песни вот бардов, а нормальные русские песни, а то и церковные какие-то напевы. То есть возрождается нормальная жизнь. И представьте себе, как интересно поглядеть на это вот детей, человек 50 в музее. Для них открыта площадка, при этом дело было там, ведется вот с ними работа, такая хорошая, полезная работа, и в том числе патриотического такого содержания. И такие вот возникают гнезда, культурные очаги во многих местах, что вселяет уверенность вот в то, что может к лучшему измениться. Ведь люди, которые вот такой получили толчок к хорошему, так они ведь и такими пройдут путями, пойдут такими путями нормальными. И тогда, стало быть, вот это и будет выздоровление. Это не в плане каких-то лежит отвлеченных понятий быть лучше. Всякая педагогика должна быть предметной. Вот в данном случае предметная. Я уж как-то рассказывал, посеял рожь, дети не пошли, потом все сжали, потом обмолотили, потом ели, что испекли из полученной муки. Значит, все это, чтобы показать, как растет хлеб. Потом показать, как растет рубашка, значит, холст выткали. Никто не нуждается в этом клочке холста. Это не для того, чтобы кого-то одеть, а для того, чтобы показать, как люди живут и как все это делается. Если просто для того, чтобы человек понимал старое время, новое время, и понимал, сравнивал, и, может быть, чему-то бы и полезным подучился тут. Всякие ремесла тоже показать им, это же великолепно. Понимаете, человек, который трудом сотворяет, это уже сотворчество, с большим творчеством сравнить можно. Если представить себе, человек никогда больше лежит, вот это совершенно люди отсталые. Отсталые, они не понимают, что отстало. В них вот играет вот этот вот, я бы сказал, микроб, вот такой вот ячество, эгоизма. Он привел их вот к такому вот безделью. Деятельная натура, она вообще, говоря, жизнеспособная. А недеятельная – это все, это погибель. Вот хотя бы это понимали бы, тогда бы, конечно, лучше было. А поскольку погоня за призрачными какими-то эффектами, от этих призрачных эффектов, кроме как каких-то сокрушительных потом событий в жизни реального человека, ничего не происходит. Какая-нибудь обязательно преследует беда будет человека. А вот настроиться на добро, тогда с ним, с добром, и человек сумеет найти правильные пути, правильные решения и, главное, правильной жизни.
Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одного греческого прихода».
Литургия в храме Святого Георгия. Произошло это в 1969 году. Георгий Рапокис, родом из Анорахи, был тяжело болен. Побывал он уже у многих врачей, как в Провезе, так и в Янине, но никто из них не смог ему помочь. Возвращаясь как-то раз в Янину, он заснул в машине и во сне увидел перед собой красивого юношу. «Везде побывал, чтобы найти свое здоровье, только ко мне не приехал». Тогда Георгий его спросил: «Кто ты?» В ответ юноша махнул рукой: «Вон там меня ищи». Там, куда он указал, была церковь святого Георгия в Экклесиес. Вернувшись домой, больной сделал необходимые приготовления и сообщил священнику о своем желании. «Я хотел бы, чтобы вы отслужили за меня литургию в храме святого Георгия». Когда наступил назначенный день, родственники попытались отвезти больного в храм на лошади, но ничего не получалось. Георгий не мог удержаться верхом. Тогда его отнесли на деревянной кровати и положили посреди храма на полу, подстелив одеяло. Отслужили за утренню. Как только началась литургия, Георгий застонал от нестерпимой боли. Но когда совершался великий вход, он уже смог встать и простоял до конца службы. К причастию Георгий подошел сам, а когда брал из рук священника просфору, то омочил его руки слезами благодарения. Всем сердцем славил он Бога. Совершенно самостоятельно вышел Георгий из церкви и шел пешком без чьей-либо помощи. На протяжении всей оставшейся жизни Георгий всем рассказывал об этом чуде, славил Бога и почитал святого Георгия. Свидетелями чуда были также протопресвитер Дмитрий Бусиус, он тогда служил, протопресвитер Василий Бусиус, который пел в храме, и Андроника, супруга отца Константина, а также все родственники исцеленного. Какие чудеса творит Господь через своих святых! Насколько явно нас поучает Господь, что святые, как наши старшие братья, спешат на помощь к нам, даже если мы забываем их о том просить. Насколько поучительна также вера в Бога и благодарность Ему, преснопамятного Георгия Рапокиса. Сказано в Писании: «Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божьих объявлять похвально». Не хочу осквернять пятницу. Звали его Михаил Зьякос, и был он Божьим человеком. В 1948-1949 годах он участвовал в военных действиях на горе Граммо. Случилось так, что их отряд на целую неделю остался без снабжения. Солдаты страдали от голода, истощения и усталости. Наконец привезли еду. Хороший солдатский хлеб и уже приготовленное мясо. Все встали в очередь друг за другом, сначала за хлебом, а потом за мясом из солдатского котла. Когда настал черед Михаила получить еду, он попросил раздатчика: «Ты не мог бы мне дать немного оливок вместо мяса?» «Что? Оливок? Зачем тебе оливки, когда есть мясо?» Михаил же ответил ему: «Не хочу осквернять пятницу». Сидит Михаил среди других солдат, они едят мясо, а он оливки. Над ним начали надсмехаться. Мол, зачем он крестится? Вот ведь какой глупый. Мог бы есть мясо, а ест какие-то оливки при таком голоде-то. Много чего говорили, а Михаил молчал. Вдруг недалеко от них упал снаряд. Поднялось огромное облако пыли. Все солдаты сбежались посмотреть, что произошло, и увидели двух солдат, которые смеялись над Михаилом, мертвыми, а самого Михаила, поднимающегося с земли и отряхивающегося от пыли и грязи. Прошло много лет. Михаил Зьякос стал простым пастухом, но всегда старался вести себя благочестиво. Однажды в пятницу он вместе с другими пастухами присел перекусить, достал из своей сумки немного хлеба и начал его есть, запивая водой из фляжки. Один из пастухов предложил ему немного сыра, но Михаил сказал ему: «Я не осквернил пятницы и тогда, когда участвовал в военных действиях на горе Граммо. И целую неделю у нас нечего было есть. Не буду я ее и теперь осквернять». И рассказал эту историю. Без сомнения, Господь спас жизнь Михаила. Ведь он почитал тот день, когда сам Господь был распят за нас. Господи Иисусе Христе, как легко оскверняют некоторые свою душу. Епископ Дорофей. Владыка Дорофей был очень умным человеком. Как-то раз во время его епископства случилось такое происшествие. Двое молодых парней из Превезы хулили Магомета. Турецкая полиция их поймала, и они были посажены в тюрьму до суда. Христиане очень испугались за них. Какой суд будет от кади, турецкого судьи? Как их накажут? Ведь они хулили мусульманского пророка. Их или повесят, или заставят принять мусульманскую веру. Кому же обратиться за помощью? Конечно, к владыке. Близкие и друзья арестованных попросили его помочь, сделать все, что только возможно. Но что может сделать епископ, если страной правят иноверцы? Однако преосвященный владыка сразу начал действовать. Он сказал родителям юношей: «Предупредите своих детей, что бы я им ни делал, пусть не выронят ни слова, и пусть быстро делают то, что я им скажу». Владыка надел свою лучшую рясу и самый красивый клобук, а на грудь повесил награду от султана. Епископ, будучи человеком умным, знал, что такие вещички очень много значат для турецких властей, а потому в свое время он лез из кожи вон, одаряя султана подарками и делая ему комплименты, только чтобы заполучить такую награду. Епископ отправился к зданию префектуры. Теперь там находится суд. Он стремительно вошел в кабинет Паши и с разгневанным видом, не поздоровавшись, сразу начал кричать: «Где они? Где эти негодяи? Где ты их держишь?» Паша растерялся, глядя на разгневанного владыку. Он встал и почтительно поприветствовал его. «Добро пожаловать, господин! Пожалуйста, садитесь!» Но епископ Дорофей, будто не слышав, закричал: «Приведи их сюда, этих негодяев!» Паша отдал приказ немедленно исполнить желание владыки. Через несколько минут юноши были уже в кабинете Паши. Увидев их, владыка вне себя от ярости крикнул: «Как вы можете хулить пророка?» И он дал им по звонкой пощечине, чего они никак не ожидали от православного епископа, а потом пнул ногой каждого из них, приговаривая: «А ну, долой с глаз моих, негодники!» И он погнал их к выходу, как будто бы хотел еще побить. Изумленный всем этим, Паша побежал вслед за епископом, стараясь удержать и успокоить его. Он преградил путь владыке, который пытался настигнуть двух молодых людей, и сказал ему: «Оставь их, господин!» И действительно, негодники скрылись из виду. Так преснопамятный епископ Дорофей спас двух ромеев. Так называли себя православные подданные Нового Рима, Константинополя. При турецкой же оккупации ромеями назывались в основном православные греки. Вот как трудились наши духовные отцы во время турецкой оккупации для блага своего народа. Паша поклоняется плащанице. Смекалка владыки Дорофея проявилась и в другом случае. Служба и вынос плащаницы во всех церквах города Привезы совершались одновременно. Епископ же Дорофей установил так, чтобы в приходских храмах вынос плащаницы крестным ходом совершался только вокруг своего храма и происходил немного раньше, чем в кафедральном соборе. Это было сделано для того, чтобы позже все священники и народ собрались в кафедральном соборе святого Харлампия и смогли участвовать в торжественном крестном ходе. И действительно, крестный ход получался очень торжественным, поскольку в нем участвовали все священники, все церковные старосты и весь православный люд города. Паша, желая почтить праздник православных, выходил на крыльцо принадлежащего ему здания префектуры вместе со своими чиновниками. Епископ же, следуя предписаниям патриархата, останавливался напротив здания префектуры и поминал Виктинии о здравии султана. Паша же, слыша имя султана, чтобы показать свою преданность ему, падал ниц и кланялся, касаясь лбом земли. Преснопамятный епископ Дорофей делал так, чтобы имя султана поминалось как раз в тот момент, когда плащаница находилась ровно напротив Паши. Так Паша поклонялся плащанице. Люди гордились своим умным и святым епископом, который и Пашу заставил поклониться Христу, пусть даже тот и сам об этом не подозревал. Вечная память епископу Дорофею.
Продолжение чтения книги протоиерея Димитрия Бусиуса поучительные рассказы из жизни одной греческой епархии слушайте в наших ближайших передачах. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж». Прослушайте наше объявление. Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет с 22 по 28 апреля в 69-м павильоне ВВЦ. Иконы, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, изделия народных промыслов, монастырская трапеза. Время работы с 11 до 19, проезд до станции метро ВДНХ. Выход из первого вагона. Телефон 780-67-81. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Великая Пасха». На выставке чтимы иконы храмов, священники, бесплатные консультации психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 7 по 12 мая в ВВЦ «Павильон 70». Магазин церковной ткани предлагает широкий ассортимент тканей производства Италии, Франции, Греции и России. Все виды священнических и монашеских облачений, плащаниц, различные убранства для храмов. Вся продукция производится с соблюдением православных канонов. Мы находимся на улице Большая Ордынка, 60/2, на территории храма Великомученицы Екатерины. Телефон 959-1290. Повторяем, 959-1290, код города 495. В четверг, 25 апреля в 19 часов на площади Революции в Москве, напротив Большого театра, состоится народное собрание против новой попытки принятия Государственной Думой закона о социальном патронате, введение в Москве с 1 мая ювенальной системы западного образца, введение в начальных классах школы уроков секс-просвета с допуском к ним лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Ассоциация родительских комитетов и сообществ призывает всех личным участием выразить свой протест против ювенальной опасности, которая скоро коснется каждой семьи. Разрешение на митинг получено 25 апреля в 19 часов напротив Большого театра. Справки по телефону 8-985-182-98-98. Повторяем, 8-985-182-98-98. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает на концерт камерной музыки Сергея Рахманинова 27 апреля в 19 часов. Наш адрес: Черниговский переулок 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая.